Обратите внимание на тот текст, который мы читали сегодня в самом начале. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Я думаю, вы согласитесь со мной о том, что в то время ведь значительно меньше было информации, чем сейчас. Когда мы коснемся вопроса компьютеров, там я поясню количество информации, которое имеет сейчас интернет. А вот что касается нас сейчас, человек сегодня может значительно больше получать информации в единицу времени, значительно больше, чем это было во времена Давида. Ну, даже вот по пути сюда, в электричке я сажусь, один человек радио включил недалеко от меня. Ну, его это интересует информация, меня совершенно нет. Я вынужден был подняться и перейти в другое место. Перешел, уселся, ну, теперь, думаю, все нормально. Слышу газеты, Мария Ивановна, бабушка, дедушка и прочее. Что ты будешь делать? Опять суета пробежала. Понимаете? Ну, это так, штрихи маленькие. А ведь, в принципе, человек имеет огромные возможности сегодня получать до бесконечности информации, сколько только он может. В то время такого, конечно, не было. Ну, мы читаем из Слова Божия, как получали информацию. Стоит где-то на башне города человек, видит, говорит, вот бегит. Это, говорит, наверное, посланец, да, ну, с вестью. О, по стилю походки он узнал, это, наверное, вот этот человек. Потом, в конце концов, эту весть принесли сюда, привезли, не знаю как. В настоящее время это надо, ну, буквально мгновение, чтобы эта информация разошлась, ведь она расходится у нас со скоростью света. 300 тысяч километров в секунду. Таких методов, таких подходов в то время и не снились. И он заключил завет с глазами. А ну, с головой бы заключил. С разумом там. Или еще с чем-то, с сердцем. Да, это так. Мы ведь имеем органы чувств не только зрения, правда? У нас есть органы осязания, обоняния, слух есть, да? Какие еще? Ну, зрение, вкуса, да, 5. Друзья, иногда бывают моменты у людей, которые какого-то чувства лишены. Ну, к примеру, мы заболели, и у нас нет обоняния. Бывает такого? Бывает. У меня сын где-то там на стройке работал и потерял временно чувство, потому что какой-то растворитель попал. И не мог он различить ни запах масла там, к примеру, или там еще чего-то. И все, а потом оно возвратилось. Бывает, когда человек лишается слуха, тоже плохо, да? Бывает, что лишается вкуса. Человек не может понять, какой вкус. И зрение. Скажите, кто из этих лишенных одного какого-то более всех обделенный? Глухой, слепой или какой? Слепой. Совершенно верно. Говорят так, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Оказывается, на какой высоте у нас зрение. Почему так? Я как-то был свидетелем одной такой сцены. Не сцены, а вот жизненной ситуации. Приехала к нам одна сестра, гостья. Она была инвалид детства по зрению. То есть совершенно слепая, и никогда она не видела Божьего света. Никогда. А я был тогда еще молоденьким. Попросили, говорит, у нее есть поводырь. И вот она, значит, сведи, говорит, в магазин, где посуду продают. Ну, пожалуйста, я с удовольствием выполню такое поручение. И вот я их привел, а сам же наблюдаю. Оказывается, эта слепая решила кому-то на день рождения подарить чайный сервиз. Ее задача была найти самый красивый. Ну и что она делает? Подходит, стоит возле прилавка, спрашивает продавца: у вас есть чайный сервиз? О, говорит, большой выбор. И такой есть, такой, и такой. А вот этот красивый, ну она говорит, ну так вроде бы нормальный, там как-то рассказывает. Потом, а вот этот, а потом продавщица не выйдет, да ты что, говорит, слепая что ли? Говорит, да я в самом деле слепая, а вон в чем дело. Я же думаю, как же все-таки она определится, какой сервис она выберет. И тут меня уже заинтриговала ситуация. Вы знаете, что она сделала, она спрашивает к этому поводыря, а какой же все-таки красивый? Она говорит, ну вот этот лучше. И она его и купила. Почему она так поступила? А и выхода не было. У нее было самого важного для этой задачи, это зрение. И она была на кого-то опереться, положиться. На продавщицу она не смогла опереться, она рубилась с ним. А больше к кому еще обратиться? Вот она решила. И как этот человек зрячий сказал, так и получилось. Если, говорит, слепой ведет слепого, то оба падут в яму. Да, друзья дорогие, оказывается, Господь вот с органа чувств определил для нас очень важное и главное – это зрение. И это зрение нам дает чувство или как эффект присутствия. Если я что-то видел, меня очень трудно переубедить. Ну, практически невозможно. Если я вот видел, что этот брат от коричневой курточки, ну, убеждайте мне хоть 5 дней, убеждайте, что она зеленая. Я вам поверю? Нет. А если бы вот брат сказал Михаил Иванович, что она зеленая, я вот был в Харькове, с зеленой курточки был, я бы ему сразу поверил, говорю, брат верующий, не обманет. Вы понимаете, насколько сильно зрение? Так вот этот эффект присутствия как раз и используется для того, чтобы манипулировать нашими, так сказать, головами. Если, оказывается, человеку передать информацию именно этим путем, а я вам уже рассказывал в первом части, что это обход нашего сознания в основном идет, то происходит такое, что человек считает, что он видел. Я, когда еще раньше работал при советской власти на производстве, и вот мне один напарник говорит, я знаю вас, баптистов, вы, ну, свет тушите и бочку ставите посреди зала. Да, говорит, видел, по телевизору показывали. Ну и все, и как его переубедить, что у нас бочки не было, и свет мы не тушили. Это было бесполезно. Вот, друзья, оказывается, как. А люди этому верили, и другому верили. Я вот прочитаю несколько выдержек, и мы перейдем к другой теме. В практике средств массовой информации сложилась следующая схема. Получаемая читателем информация зрителям должна быть неосмысленна, обратите внимание, неосмысленна, не проанализирована получателем, а лишь восприниматься как должное, действительное, не подлежащее сомнению. Ух, ты представь себе, так ситуацию надо так выложить, чтобы что ты говорил, все считалось верным. Это как же они поступают? Вот. Для облегчения этого процесса информация, предназначенная для массового потребления, заранее обрабатывается. То есть мы понимаем, что человек способен не всему верить. Надо эту информацию обработать. Каким образом? Стереотипизируется, то есть максимально упрощается, и одновременно подгоняется под те стереотипы, которые стали достаточно устойчивы. При этом многие существенные стороны событий и явления замалчиваются, затушевываются, поскольку они не подходят под нужный стереотип, в то время как некие малозначительные подробности оставляются на передний план. Вот этот механизм, ну и там еще можно дальше рассуждать, у меня есть эти выдержки о том, как сюда подключается соответствующая музыка, комментарии. Вот. И таким образом получается, что и на черное, можно сказать, белое, люди поверят. А если еще учитывать о том, что телевидение вынуждено сделать весьма тщательный отбор информации по нескольким причинам. Во-первых, эфирное время очень дорого, весьма дорого. Вот, к примеру, по статистике только 1/100 информации, которую приносят репортеры вот сюда в редакцию, выходит в эфир. А где же остальная? А, что-то в архив ушло, что-то оно вообще потом его стерли, оно, ну, не посчиталось нужным. Что-то подредактировали, что-то там изменили. Ну и вот таким образом оно получается. То есть работает громадное количество людей для того, чтобы выбрать то, что необходимо надо. Вторая причина, почему вот такой серьезный отбор информации. Телекомпании, они тоже имеют своего шефа. То есть это или политическая компания, то ли это партийная, то ли это коммерческая. Ну, смотря, чье она это дело. Естественно, как дядька свыше сказал, так оно и треба робити. И представьте себе, что если вот принес репортер информацию какую-то, ее посмотрели, сегодня оно не подойдет. Не то. Не то мы хотели отразить. Ну ладно, завтра, второй раз, третий, четвертый раз ему трудовую книжку положат на стол. Потому что ты не пригоден, ты не отражаешь то, что нам надо. Да, друзья, вот такая ситуация, которая сегодня должна нас насторожить. О том, что когда мы становимся или садимся перед телевизором, в нашей голове сработает эффект присутствия, то есть я по-другому не могу понимать. В то же время там на экране серьезно уже ребята поработали для того, чтобы, ну, манипулировать моими мозгами как захотят. Так, я не знаю, как его выражаться здесь более точно, более эффективно, чтобы понятно, что в принципе у них очень большие в этом плане возможности. И я сижу, смотрю и думаю, да, в самом деле так оно и есть. Раз быть показывали, значит, я видел. Есть еще одна проблема, которые я хочу сегодня обратить внимание, это вот в чем заключается. Мы, дети Божьи, имеем определенный барьер между нами и грехом. Этот барьер формируется, вы знаете, со временем, путем больших усилий, через проповеди, через наши молитвы. Господь работает в наших душах. Нам рассказывают об этом наши родители, служителя и так дальше. Вот это происходит барьер. То есть я боюсь греха, я ухожу от него, я как можно дальше от него нахожусь. И вот человек, когда начинает смотреть телевизор, он через свое зрение, в свое подсознание попадает очень много различных греховных поступков. И для него становятся уже недалекими, а близкими убийства, насилие различное. И вообще весь дух и греховный стиль жизни. И потом он сам не знает, как оно получается. Раз, и он уже и согрешил. Говорит, да я и не собирался грешить, у меня и планок не было. Почему? А там практически уже была подготовлена база для этого греха. То есть это барьер или расстояние по отношению к греху резко уменьшился. И там, как Давид однажды сказал, один шаг между мною и смертью. Вот такое положение, такая опасность, которая приводит нас именно к этому. Кстати, и насчет вот видеосъемок, я сейчас как раз этого коснусь темы. Вот грех или не грех видеосъемка? Ну, тут понятно, кто-нибудь, как его отвечать. Если брать в принципе, друзья, это дверь, которая открывает грех. Если сейчас я заснял бы, или кто-то меня бы заснял, да, это я не могу сказать, что это грех. Но эта дверь вот как раз через этот грех проходит. Каким образом? Ведь мы понимаем, как это все. Что посеет человек, то и пожнет. Но если я сеял килограмм пшеницы и ее снял килограмм, то это считай, что не урожай, да? Надо же хоть 10 килограмм снять. Так и в этом. Обычно это мера утрясенная, нагнетенная происходит. Я хочу, друзья, сейчас немножко видеосъемок коснуться, потому что они часто у нас встречаются. Это проблема. Это же дверь, как я сказал. А вот это же как раз все ж через дверь. Все через дверь. В Слове Божьем мы читаем так, что вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Апостол Павел говорит так, мы ходим верою, а не видением. Да? Значит, оказывается, все, вся проповедь Слова Божьего базируется на Слове. Все, все у нас базируется на Слове. Слово Божье у нас есть. Слово благодати, благая весть, это все имеется только именно на слове. Вера мы проймаем откуда будет? От слышания, не от видения, друзья. Там, где начинается видение, там заканчивается вера. Вы согласны, да? Пример с братом в коричневой курточке. Пока мне Михаил Иванович рассказывал, что он в зеленом, я ему верил. Но когда я увидел, я ему перестал верить. Запомните, друзья, там, где начинается видение, там заканчивается вера. А мы люди верующие. И слово благодати идет через веру. Праведный как будет? Видением жив будет, да? Нет, верою жив будет. Да, в самом деле вопрос веры – это основополагающий, фундаментальный вопрос веры в нашем спасении. И поэтому сегодня мы по-другому не можем говорить, как о проповеди, как о просьбе слова, но не видение. Ну, а как оно, давайте мы немножко подойдем вот с другой стороны. Мы видим о том, что Бог есть Дух. А Дух глазами можно увидеть? Ну, Юрий Гагарин сказал, что не заметил Духа, точнее Бога, в космос, когда вылетал. Я был маленьким, еще в школу не ходил. А знали все, что семья верующих, иногда были проблемы такие, что атеистическое воспитание давало себе знать, там ребята нас насмехались над нами. И вот как-то я иду по улице, а соседский мальчик увидал меня, залез на угольный сарай и кричит, а я Бога не вижу, а-ля-ля. А он и не может увидеть его. Ну, скажите, как мог видеть человек на угольном сарае Бога? Да не увидеть никогда, почему? Он вот этими глазами смотрел. А Бог как увидят? Чистое сердце, через веру. Поэтому, друзья дорогие, я хочу это, на это сегодня обратить внимание, что на видео и проповедь, оно просто вещи несовместимы. Еще по одной причине. Ведь, в принципе, если брать сущность проповеди, она всегда имеет вот это вот триединство. Это духовное, дальше душевное, ну и информация, то есть наше материальное, да? Бывает так вот придет проповедник, все правила гомилетики нарушил, как-то и говорил слабенько, а души каются, сердца умиляются. Почему? Оказывается, в духе-то он был близко к общению с Богом. Господь дал ему это откровение, и он, получив это откровение, применил его в жизни и передал другим, и оно принесло хороший положительный результат. Да, это так бывает. Это так бывает, слава Богу. Почему? А потому что в Слове Божьем, в проповеди, первое и главное, фундамент проповеди – это Дух. Дух дышит, где хочет. Бог есть Дух. И убери Дух с проповеди, мы какая, скажем, какая-то проповедь? Лекция пустая, ну, не несущая ничего. Это на такой проповеди обычно люди засыпают и думают, когда же уже аминь скажут. Есть проповеди душевные. Вы, наверное, слышали такие проповеди. Множество примеров из жизни, множество примеров из Слова Божьего, такие душещипательные, да, примеры. Плачут люди, а чувствуешь, духа нет. И такое бывает. Ну, а бывает, как лекция, вообще ни души там нет, ни духа нет. Отчитал, вот и все, справился, думает. А ну, какой результат, нет. Друзья дорогие, видео – это средство для передачи информации. Это должно быть как аксиому знать. Видео – это средство для передачи информации. Так вот, это средство для передачи информации не может нести эту тройственную нагрузку. Оно способно нести только последнее. Вы поняли? Таким образом, получается, из проповеди взяли, убрали самое дорогое, самое важное, самое действительное, самое ценное – это дух. Смогли убрать и душу. Частично. И оставили информацию. А теперь давайте, дорогие, посмотрим с другой стороны. Когда мы приходим на богослужение, перед началом богослужения мы просим, дорогие братья и сестры, вот сейчас начнется служение Господу. Наши сердца должны быть настроены на этот Господний мотив. Мы должны слушать Слово Божие. Может быть, вы сейчас переживаете, что не выключили утюг, или не туда поставили свою корову, или, может быть, переживаете, что вас воруют машину, там, или все прочее. Вы оставьте все эти заботы. Все это пусть где-то там останется. Вы должны что делать? Рассматривать люстру, читать тексты, да? Да нет, мы же как говорим? Ну, как служители. Вы все внимание на проповедника, да? Слушать Слово Божие, совершенно верно. И правильно мы делаем, так говорит Господь. И вот, вы видите теперь поразительную разницу. Один человек, который настраивает на послушание Божьего Слова, другой человек, который специально расстраивает это все. Да он по-другому и поможет. Если, друзья, вам засняли фильм на полтора часа проповеди и не сдвинули камеру, вы этот фильм смотреть не будете. Он вам, ну, через полчаса надоест это все. И вот так, друзья, дорогие, получается, что фактически проповедь, обессилевшая, выхолощенное слово такое, преподносится людям, и люди начинают смотреть, говорят, вот как хорошо, теперь у нас такие технические достижения, теперь все мы можем, все рассказать. Некоторые говорили, вот теперь с помощью видео мы весь мир евангелизируем. Ой, друзья дорогие, да не сможем мы с этой пустотой евангелизировать никого. Помните, как апостол Павел четко по этому поводу сказал: я, говорит, сеял, Аполлос поливал. А кто вырастил? Господь вырастил, друзья. И если этого духа не будет в проповеди, то никакое видео там не поможет. А навредить может. Во-первых, цена проповеди к нулю свелась. Была хорошая проповедь, а картинки рассматривали, да люстру, паука на люстре. Второе. Открыли дверь. Обычно так и получается. Вы вначале проповедь посмотрели, потом свадьбу, потом фильм религиозного содержания типа Бен-Гура. А потом, когда никого нет дома взрослых, наши детки смотрят все-все подряд. Один человек обзавелся видеомагнитофоном. Накупил видеокассет побольше вот этих всех Бен-Гуров, 10 заповедей, Иисуса Христа, ну все, что только он мог, его было возможности. И говорит, дети, смотрите, но чтоб ничего больше не было. Они где-то с месяц смотрели.
С месяц им хватило с желанием. Смотрели, а потом она все и надоело. А он же строго ведет. Там дошло до того, что, к примеру, мама на кухне, а там раз, слышит, кто-то свистнул в палисаднике. Форточка открывается, видеокассета шлеп. А этот одноклассник там уже. Они в школе ж делятся, дети, что и у нас видик есть, и так, и так. Тебе только в чем дело, у нас кассеты. Мама там думает, что они Бен-Гура смотрят. А они уже там кто на что подряд. Вот, друзья дорогие, какая дверь серьезная. Да, дверь очень серьезная. Поэтому давайте мы серьезно к этому отнесемся. Это мы так думаем, что она так. А оно фактически далеко заходит дальше. Ну, что касается фильма «Религиозного содержания», я об этом уже сегодня говорил. Во-первых, это кощунство, что играют Иисуса Христа и святых Божьих играют мирские люди. Нормальный человек играть не будет. Более того, что человек, который посмотрел одно, он обязательно будет смотреть другое. Сколько я знаю людей, которые обзаводились телевизорами, они никогда духовно не крепчали. Никогда. Я таких случаев не знаю. Чтоб вот телевизор купил человек, он стал тверже духом, ревностней. Нет. Как правило, это все происходит совершенно обратно. Еще один момент, который я хотел сегодня отметить, что служение Господу – это святыня, это тайное, это сокровенное. И когда снимается на видео, вся эта тайна становится явным. Это, друзья, преступление пред Господом. Ну, к примеру, человек молится Господу, во время молитвы он может плакать или как-то переживать. И вот так вот, без зазрения совести, без спроса, и не спрашивают желания, можно тебя снимают. А потом вечерком, значит, там молодежь собираются, начинают рассматривать, как кто плакал на молитве. Вы знаете, когда мы, вот сейчас даже происходит эта беседа, у нас есть прямое зрение, есть боковое зрение. Я вот сейчас вот, я с вами разговариваю, я смотрю, брат тоже на меня смотрит. Ну как, я боковым зрением, то есть я вижу человек внимательно. И Господь так нас устроил, что мы можем это суммировать. Вещи, подробности некоторые мы не запоминаем, а главную мы из моего рот акцентируем, запоминаем. Видеокамера ведет себя совершенно не так, она автоматизирует эти вещи. Она запоминает все тонкости, все, но она просто фотографирует. И представляете, вот это потом становится все крупным планом. Ну, для того, чтобы сократить эту мысль, я вспоминаю пример, который рассказывал Николай Степанович Антонюк. Он рассказывал, как молодежь после брака решила посмотреть, как там брак. Ну и там это было общение какое-то, я понял, или богослужение. И впереди дети были. Дети, они там шумели во время молитвы. А служителю неприятно, как всякому. И мне неприятно, когда там это они занимаются, ничем не положено. И вот он то один глаз откроет, то другой, там, то там что-то погрозится. А этот, значит, уважаемый съемщик, то он там репортер, взял это, заснял крупным планом. И вот что получается. Сидит молодежь и рассматривает брата-служителя. А у него то один глаз откроется, то другой откроет. Ну и как вы думаете, какое отношение к этому человеку? Конечно, смеялись. Беда, друзья. Так нельзя делать. Поэтому я думаю, что мы в наших церквах как-то поработаем с этим вопросом. Чтобы видеосъемок не было. Не надо это кощунство устраивать. Некоторые люди говорят, ну, вот как я здесь читал, а что, тогда и фотографии надо запретить, мол. Ну, в какой-то мере, может быть, это что-то тут есть, некоторая истина маленькая. То, что мы видим в детских библиях, оно типизирует. Понятно, да? Стереотипы происходят. И теперь Христа дети знают все одного, отнюдь не самого красивого, друзья, не самого лучшего. Оно как-то мне сейчас не по душе. Я вспоминаю Библию, которую я видел в раннем детстве. Она та же была с картинками, еще православного уклада. Так вот эти образы, они у меня так и остались в моей памяти. И тот же Даниил, и тот же Самуил, и Авраам, который с ножом вот так вот должен забить своего сына, убить. Значит, оно так и осталось в моей памяти. Поэтому, конечно, здесь какая-то доля правды есть. Хотя сравнивать сегодня фото или слайды, да, которые есть, и видео ни в коем случае нельзя. Покажу примером. Представьте себе, вот в семье, там, в какой-то семье, бабушка рассказывает детям сказку. Ну, у нас не принято. Ну, допустим, это в какой-то энной семье сказку рассказывали. Бабушка рассказывает, вечерок, внуки собрались, слушают. И бабушка рассказывает, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост, сильные лапы. Потом она рассказывает им про этого зайца, который от волка убегал, какой он был серенький или беленький, сколько там было елочек. Короче, пока все это баечку бабушка рассказала, кто какой, половина внука уже уснула. Потом бабушка стала более современной, обзавелась картинками. Теперь бабушке не надо долго рассказывать, какой волк, какие у него зубы, какой у него хвост. Она им показала картинку. О, внучки, вот такой волк. Скажите, как внуки быстрее получили информацию, чем в первом случае? А? Конечно, быстрее. Но прошло время, бабушка стала еще более современнее. Обзавелась она каким-то кинопроектором, и этот волк побежал. Теперь у нее есть мультик, ну погоди, да? Вот, и волк этот, тот, который был на картинке, вдруг задвигал ногами, задвигал ушами, зарычал и побежал. Вот вам и все. Где же бабушкина сказка? Так скажите, когда у детей больше работала логика? В первом, втором или в третьем случае? В первом. А логика – это гимнастика ума, друзья, как алгебра, да, говорят, или геометрия. Так и это. Значит, это вот бабушка рассказывает, они думают, они воображают, она там все эти извилины шевелится, там все это. О, это хорошо, это полезно для ребенка. Показала картинку, бабушка половина потеряла уже. А когда эта картинка побежала, то ребенку абсолютно не о чем думать. Он, знаете, как вот маленькие гусятки откроют рот, и это когда кидай ему, что попал, он все глотает. Вот, друзья, вот так вот происходит с этим делом. Об этом разузнали великие мужи в кавычках, наделали этой консервированной пищи и выдают теперь. Вот, друзья, какие вещи можно сегодня встретиться.